Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир. В студии Алексей Тимофеев, Елена Глещинская, обозреватель радио «Спутник». Лена, привет еще раз.
Привет.
По меньшей мере 34 человека стали жертвами землетрясения на индонезийском острове Сулавеси. Десятки людей остаются под завалами, более 630 получили травмы. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в 1:28 по местному времени.
В округе Мамуджу, это провинция Западной Сулавеси, очевидцы обнародовали кадры, на которых людей извлекают из-под обломков зданий. Эпицентр располагался примерно в 6 километрах от города Маджена на 10-километровой глубине. За первым ударом последовала серия подземных толчков, насчитали более 47 отдельных как мини-землетрясений.
Кошмар.
Обрушилось свыше 60 зданий, в том числе отель, офис губернатора, и ряд дорог оказались заблокированы из-за рухнувших на них камней.
Да, вот под завалами домов оказались десятки людей. Понятно, сколько из них удалось спасти, пока неизвестно, не сообщается. В настоящее время к месту стянута тяжелая техника, чтобы разгребать завалы. Помимо этого, Национальное управление по противодействию стихийным бедствиям заявило еще 8 погибших к югу от Мамуджу.
Данные о погибших сильно разнятся, потому что сначала заявляли о 7, 8, потом 20, теперь уже говорят о 34 погибших. Сейчас просто из-за того, что все там обвалено, обрушено, точно сказать ничего невозможно. Мы связались с пресс-секретарем посольства России в Индонезии Денисом Тетюшкиным. Он рассказал, что нет никаких сведений о пострадавших россиянах и других иностранцах. И сообщил, что уже более 15 тысяч человек из зоны вот этой бедствия, катастрофы, были переселены уже в безопасные районы.
Да, но вот мы в очередной раз изучаем мировую географию по каким-то трагическим, неприятным новостям. Что известно об острове Сулавеси? Во-первых, он в крайне необычной форме. Он выглядит как какая-то буква, то есть центр острова, от которого отходят четыре направления. Он похож на букву «К». В общем-то. И надо сказать, что Сулавеси, видимо, находится в сейсмоопасной зоне, знаменит тем, что в 2018 году там также случилось серьезное землетрясение плюс цунами. Тогда, это произошло 28 сентября 2018 года, тогда по меньшей мере 1424 человека погибло, а более 2500 человек получили ранения. Правда, специалисты говорят, что главным образом такое количество жертв случилось благодаря цунами.
Ну, неспокойное там место. Вот информагентства пишут, что пострадал еще медицинский центр, военный офис. В трех местах произошли оползни. Все это, конечно, осложняет и поиск пострадавших под завалами, и подъезд техники и спасателей, которые могли бы сейчас как раз и должны быть находиться на месте.
Ну что, мы продолжаем следить за ситуацией в Индонезии. Будем информировать наших слушателей по мере поступления информации. А пока к другим новостям. Покупка банков государством откладывается. Минэкономики внесло на рассмотрение правительства законопроект, запрещающий государству покупать финансовые активы.
Законопроект является поправками к закону о защите конкуренции. Запрет на покупки касается Российской Федерации и ее субъектов, государственных и муниципальных образований, а также Центробанка и компаний или банков с госучастием. Ну, то есть довольно широкий список. Практически никто из государственных органов власти не сможет теперь выкупить банки. Документом также предусмотрены исключения, при которых госбанки и Центробанк смогут становиться собственниками кредитных организаций. Цель этого законопроекта – создание, как пишется в пояснительной записке, создание оптимальных условий развития конкуренции в финансовом секторе и поддержка частных игроков на этом рынке. И вот если эти поправки примут, то органы власти могут становиться собственниками только в самых вот исключительных случаях, вот как говорят эксперты. Давай послушаем экономиста, исполнительного директора компании Trade One to Three Владимира Роженковского.
Я, в принципе, приветствую вообще все возможности сокращения доли государства в экономике, поскольку, на мой взгляд, ввиду, честно говоря, объективных во многом причин, но, тем не менее, факт остается фактом. С 2014 года доля государства в частных секторах, она очень сильно выросла. И не все удачно сложились в продаже госпакетов собственности. В частности, вот там, например, пакет в Аэрофлоте в подвешенном состоянии из-за плохой конъюнктуры, это понятно. В Сбербанке пакет остается высоким достаточно. И в целом, в принципе, у государства нет особой нужды входить в капитал банков, коль скоро регулярно имеется в виду ЦБ, и так имеет возможность контролировать все банки.
Мы сегодня говорили о том, что нынешнему Кабмину во главе с премьером Михаилом Мишустиным 15 января исполнилось год, и в этом контексте говорили о либерализации экономики, то есть насколько либерально ведет себя нынешний Кабмин и премьер в отношении экономики. Ну и, собственно, эта новость, которую ты рассказала, является прямым доказательством, что действительно в России происходит либерализация экономики.
Ну, вообще, вопрос о запрете покупки банков государством, это он не новый, он еще начал подниматься в 2018 году, тогда это была инициатива Федеральной антимонопольной службы Центробанка, и в конце позапрошлого года, 19-го, Минэкономразвития подготовила первую версию таких поправок, однако председатели наблюдательных советов и главы некоторых банков, они возражали против некоторых норм этих поправок, и действительно были серьезные замечания, которые вот уже все вошли в новый законопроект. А почему так случилось, что нужно теперь эту долю банков срочно уменьшать, она раньше увеличилась? Угу. Потому что когда в 2017 году проект санации кредитных организаций, который был Центробанком запущен, получилось так, что Центробанк стал собственником этих санируемых банков и предоставляем средства для оздоровления. И с тех пор, конечно, вот эти вот многие банки, открытия, о которых мы много раз говорили, Бинбанк, Промсвязьбанк, все перешли какими-то частями к государству, и таким образом вот это вот 70% откуда и получилось. Конечно, с одной стороны, либерализация, это, конечно, все хорошо, но с другой стороны, ты знаешь, вот мне бы хотелось, чтобы контроль какой-то над банками оставался, потому что как-то тревожно все.
Да, безусловно. Здесь ты абсолютно права. Знаешь, контроль должен заключаться не только, собственно, над банками, но и над тем, чтобы банки все же имели некую прочную основу. Да? Мы знаем, что в России существует механизм, там, в случае банкротства банка, а вкладчики могут себе вернуть, там, увеличили сумму, по-моему, до 1 000 000 рублей, да, или чуть-чуть больше. Всякие инструменты есть контроля и, скажем так, контроля, ограничимся этим. Будем надеяться, что эти инструменты никуда не денутся. В общем, в пресс-службе правительства отмечает, что пока еще проект находится на рассмотрении, прорабатывается. В Минфине поясняют, что в Министерство законопроект поступил еще в 2019 году.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Вот удивительно пересекающиеся новости, то есть либерализация российской экономики и консервация экономики американской. Соединенные Штаты запретили американским инвесторам вкладывать в Xiaomi и еще 8 китайских компаний. Их внесли в черный список из-за возможных связей с военными Китая. Инвесторы должны избавиться от акций Xiaomi, еще вот этих 8 китайских компаний, к 11 ноября нынешнего 2021 года. Об этом пишет Рейтинг. арбитрейтор.
Причем это касается и как и частных, и так и компаний-инвесторов, которые находятся в США. Про Xiaomi известно, остальные 8 компаний в списке специализируются на авиации, аэрокосмической, судостроительной и других отраслях в Китае. Xiaomi производит телекоммуникационное оборудование. Это могло быть и причиной включения ее в перечень, однако, может быть, там это давние к ней счеты, да, Министерства обороны США и вообще администрация США к компании Xiaomi. Опубликованный список отличается от того, в который попал Huawei, например, в 2019 году. Тогда было запрещено использовать американские технологии и компоненты при производстве, а в случае Xiaomi речь идет только об инвестиции. Но заявляют, что внесение в этот список не повлияет на цепочку поставок или продажу устройств Xiaomi в Соединенных Штатах. Комментирует инвестиционный стратег управляющей компании Ари Капитал Сергей Суверов.
Очередная, мне кажется, не очень адекватная мера американских властей, потому что это ограничивает права самих американских инвесторов, потому что понятно, что американские инвесторы, как и любые инвесторы в мире, хотят глобализировать свои портфели. Китайские технологические компании в последнее время достаточно успешно конкурируют и с американскими, и с европейскими компаниями, показывают высокие финансовые результаты. Кроме того, они действуют без какой-то серьезной государственной поддержки, никак не задействованы в решении политических задач Китая. Политика берет верх над экономикой, не очень хорошо для международного сотрудничества, но и вообще для финансового рынка в целом.
После этой новости акции Xiaomi на гонконгской бирже, естественно, обвалились на 12, почти на 13%. В третьем квартале прошлого года Xiaomi была третьим по величине производителем смартфонов в мире после Samsung и Huawei.
Слушай, когда смотришь перечень товаров под маркой Xiaomi, вообще диву даешься. Это никогда не... Это вообще такая... Очень интересное занятие – смотреть перечень товаров Xiaomi. Не занималась никогда этим
занималась,
на Алиэкспрессе?
У меня есть, да, да, много чего к Xiaomi.
Да, но у них реально просто широченный перечень. От я не знаю, ёршиков до унитаза, поводков для собак, расчесок, зубных щеток.
Кстати, о поводках.
Скутеров, не знаю, телевизоры, ну уж не говоря там про смартфоны и прочие другие гаджеты. Просто Xiaomi выпускает все, носки, ну вообще все выходит под брендом Xiaomi. Надо сказать, что совсем непонятно, насколько такая политика в отношении китайских компаний продолжится при президентстве Байдена. С одной стороны, мы видим, что во многом действительно, какие бы там президенты не приходили и не садились в кресло в Белом доме, политика все равно такая магистральная у Соединенных Штатов. С другой стороны, мы видим ту войну, которая началась при Трампе. Многие критики Джозефа Байдена говорят о его связях с Китайской Народной Республикой. И в связи с этим тоже непонятно. То есть предположение, что Байдену придется отмежевываться от Китая, как Трампу от России. То есть Байдена обвиняют в связях с Китаем, проводя аналогии, точно так же, как Трампа в связях с Россией. И поскольку Трампу все время надо было оправдываться, вот он и вводил там эти санкции, ограничительные меры в отношении России. В общем, то же самое некоторые эксперты-аналитики предполагают в отношении взаимоотношений Вашингтона и Пекина с приходом Байдена к власти.
Ну вот, ты знаешь, сама администрация Трампа, которая готовила этот указ, он вступил в силу еще 11 января, и то есть сейчас он был утвержден. Там было сначала 31 компания, и в обосновании они говорили, что они основываются на законе о защите национальных интересов еще 99 года прошлого века. Угу. И 31 компания, то есть их стало меньше, да? Вот только в декабре к ним присоединились производитель чипсов СМИС.
Я думаю, угрожает национальной безопасности, конечно.
Ну, вот один список Министерства обороны, а это в общий указ, там больше компаний, нефтяной гигант КНОС, Да, и вот эти вот дополнительный список был, фигурируют еще компании транспортные, инвестиционные, девелоперские. Я так понимаю, что вот там последние денечки там этот список все расширяют, расширяют и расширяют. Тем более, что ранее запретил, тоже Трамп подписал указ, который запрещает пользоваться китайскими платежными мобильными приложениями. Да, туда входит и Alipay, и сам сканер, и Tencent,
WeChat, да.
Да-да-да. Довольно популярные уже во всем мире и на территории США. Ну, вот, вот такая вот массированная атака. Может быть, сколько там у него еще дней осталось?
Неделька.
А, еще неделька, еще там есть что добавлять.
Да, уже даже меньше недельки, 20-го же инаугурация, да. Ну, в общем, ждем развития американо-китайских отношений. Да, давненько не было новостей. Недавно обсуждали Ким Йо Джон, сестру Ким Чен Ына, руководителя Северной Кореи. Так вот, КНДР представила новую баллистическую ракету для подлодок с названием Пук-Гук-Сонг-5. Образцы тактических ракет и артиллерийских установок. Военный парад прошел в Пхеньяне вечером. Они что-то 14 января. Угу. А на нем присутствовал и сам главнокомандующий Ким Чен Ын.
Раньше мы сообщали о том, что вроде бы парад прошел несколькими днями раньше. Но то
ночью.
Ночью. Но то была генеральная репетиция. Это все-таки южнокорейские разведчики перепугались раньше времени.
Да, репетиции испугались, да.
Да. Я смотрела кадры с этого парада. Он тоже проходил в темное время суток. Там, естественно, все красиво, подсветочка, все как полагается. Он был приурочен к окончанию 8-го съезда Трудовой партии Кореи. Об этом уже есть официально, не только южнокорейские разведчики сообщают, а уже официально Центральное телеграфное агентство Кореи.
Телеграфное. В 21 веке, да, так.
Да. И вот что они пишут. Баллистические ракеты подводных лодок. Они называют самое мощное оружие в мире.
Ну, естественно, да.
Да. Значит, вот, короче, вот это название Пук-Гук-Сонг-5, да, и модернизированная версия предыдущая, 4-й, которую демонстрировали совсем недавно, в октябре 2020 года, когда тоже был масштабный парад. Я уже не помню, по поводу чего там был, но тоже, наверное, какой-то съезд. Ну,
высадка на солнце, может быть, там
Съезд. Почему? Еще какой съезд? Вот сейчас же был самый главный съезд, когда избирали генерального секретаря партии. И все.
Выбрали.
Да. А, вот, смотри, я нашла, наконец-то. В честь 75-летия создания Трудовой партии был парад в октябре. Ну, у них сплошные праздники. Давай послушаем серьезно, вот что говорит об этом политолог, директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин.
Все игроки, которые расположены в этом регионе или имеют интересы в этом регионе, так или иначе должны учитывать позицию Соединенных Штатов или делать так, чтобы Соединенные Штаты учитывали их позицию. В принципе, Северная Корея, она привыкла к такой ситуации, и похожие моменты были после избрания Трампа. Пхеньян предпочитает перестраховываться и демонстрировать свои возможности. Ну и заодно, естественно, это демонстрация возможностей союзникам Соединенных Штатов в регионе, которые, по мнению Пхеньяна, могут стать проводниками этой новой или старой политики.
На этом съезде, который проходил и вот который завершился, в своей завершительной речи Ким Чен Ын, он как раз говорил о внешней политике Северной Кореи, что он сожалеет о том, что с Южной Кореей не удалось добиться каких-то переговоров, и что опять их отношения зашли как бы в глухой тупик, и это может привести к новой войне. Во всяком случае, так он сказал. Кроме того, он назвал главного своего врага. Угадай, кто это?
даже не знаю, кто это может быть.
Это Соединенные Штаты, и посетовал на то, что пришел к власти Байден в связи с его приходом к власти. Их политика Соединенных Штатов будет непредсказуемой, и поэтому нужно взять глухую оборону, уже куда глуше, я не знаю, ну и обороняться от всего мира.
Я думаю, что на самом деле, конечно, адресатом этого сообщения, вот нашей новости, является, конечно же, администрация Соединенных Штатов Америки. Даже вот когда мы обсуждали ночной парад, когда южнокорейские агентства сообщили, что вот ночью прошел, под покровом ночи прошел парад в Пхеньяне, я тогда говорил, что это такой, на мой взгляд, своего рода троллинг, знаешь, ну, чтобы никто не расслаблялся, а то они привыкли там, значит, что днем парады, а тут ночью, а что, это как бы демонстрация непредсказуемости Соединенных Штатов. Ну и сейчас демонстрация мощи, тоже она объяснима вполне. Понятно, чтобы там Байден много там себе не думал в отношении Северной Кореи. Вот показать новую ракету, тем самым, ну, это правда, тем самым обеспечить себе безопасность. Что там в голову-то?
Ким Чен Ын еще пообещал, насколько я помню, увеличить дальность ракет.
Да, до 15 тысяч километров.
И точность.
Да.
И точность.
То есть, если им это удастся, любая точка мира, по большому счету, может быть в зоне действия северокорейских ракет.
И вот, если тебе еще интересно, одним
да,
из
очень.
Итогов...
Ким Чен Ын мой любимый диктатор.
Одним из итогов съезда стало решение изменить титул Ким Чен Ына с председателя на генерального секретаря Трудовой партии Кореи. Это поставило его в один ряд с другими представителями правящей династии Ким, также носивших это звание.
Титул, или звание, да, звание.
Звание, титул. Ну, даже не знаю, что сказать.
Ну, поздравляем, что надо сказать. Да, Ким Чен Ына поздравляем, конечно, выдающийся политик современности. В общем, чего? Желаем успехов Северокорейской Республике.
Радио «Спутник».
Преступники переходят в киберпространство. За последние 7 лет количество правонарушений в киберпространстве выросло в 20 раз. Теперь бороться с ними будет киберполиция.
Уровень киберпреступности продолжает расти, несмотря на то, что 20 раз еще расти, да. Заявил руководитель отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий Следственного комитета России Константин Комарда. В целом, сегодня каждое 7-е преступление в России совершается с помощью информационных технологий или в киберпространстве, так он заявил в своем интервью. Ну, я хочу добавить, что туда относятся вот эти вот звонки мошенников по телефону. Ну, это да. Тоже считается киберпространством.
И потом, знаешь, ведь это так, виртуальное пространство имеет вот эти вот свои отличительные характеристики, когда вообще непонятно. Вот как в прошлом году, в конце прошлого года обвиняли Россию, да, в атаках на киберпространство Соединенных Штатов, что якобы там данные Россия украла и так далее. Были просто обвинения, доказательств, естественно, никаких представлено не было. Но даже тогда, собственно, Соединенные Штаты говорили, а совсем непонятно, а что украли? А вот мы можем, ну там, когда данные, персональные данные, происходит утечка персональных данных, вот это можно выявить или нет? Ведь, по сути-то, они остаются, ну, физически в каком-то роде на месте. Ты же их не утащила, в мешок не положила там и не унесла с собой.
Кроме того, еще есть важный аспект, это территориальное расположение преступников.
Вот.
И расположение самих этих серверов, да. Или там аккаунтов, с которых они звонят или совершают предупреждение в интернете, оно может не совпадать ни с физическим нахождением преступника, тем более с физическим нахождением пострадавших. Поэтому одним из приоритетов вот этой, как, если будет создаваться киберполиция, о котором говорилось в МВД, одним из приоритетов будет объединение усилий с другими странами, прежде всего с Европой и США, для того, чтобы вместе, ну, каким-то образом пресечь вот такую преступную деятельность, которая сейчас имеет такую вот безнаказанность из-за своих вот этой вот трансграничной особенности.
Да, еще знаешь, я о чем подумал. Вот если в реальности есть преступник, например, да, который совершил преступление, то правоохранительным органам необходимо получить разрешение, и правоохранительные органы полиции, например, знают, что он находится по такому-то адресу в такой-то квартире. Они получают разрешение там у суда, у прокурора для того, чтобы, например, взломать дверь, да, и взять этого преступника за шкирку, уж простите. А вот в киберпространстве как регулируется подобная деятельность? Полиции тоже нужно будет брать какое-то разрешение?
Закрыть сервер, но через 5 минут этот же преступник будет действовать с другого сервера. Я тебе хочу напомнить, вот больше года назад, когда была, помнишь, серия такого киберпреступления, оно не относящееся к мошенничеству, но звонки о террористической угрозе, да, когда их было
заклад,
просто...
Да.
И как раз вот тогда вот эти преступники, они находились все за границами России. И звонки шли с номеров, там, переадресации, фальшивых номеров, а на самом деле они находились в других странах, которые в ближнего зарубежья, и ничего с ними невозможно было сделать, и остановить этот поток звонков было тоже невозможно, только из-за этого.
Да, но это же действительно огромная проблема. То есть можно находиться где угодно, как говорили-то тогда по поводу этих звонков, что там в большей степени причастны были там всякие украинские экстремисты, да, и вот эти самые экстремистские, украинские экстремисты могли, например, через серверы любой страны, Канады, не знаю, там, стран Африки, Ближнего Востока и так далее, осуществлять свою деятельность. Как в этом смысле действовать? Ну, будем надеяться, что инструментов, механизмов и навыков достаточно у киберполиции. Спасибо большое. Елена Глещинская, Алексей Тимофеев. Впереди новости, не переключайтесь.